Глава четвертая. Может быть, сельдь в бочку набивают и плотнее, но в диком олене тоже яблоку было негде упасть. Смиту еще не доводилось видеть такой тесноты. Тут было не менее 400 человек. С удобством разместить такую прорву народа можно было бы разве что в помещении величиной со средних размеров вокзал, но никак не в деревенском кабачке. Хотя он был и не маленький, зато очень ветхий. Пол из сосновых досок заметно подгнил, стены покосились, а массивные закопченные потолочные балки, казалось, вот-вот рухнут. В центре зала стояла громадная черная печь, которую топили дровами с такой щедростью, что железная крышка раскалилась до красна. Прямо из-под нее торчали двухдюймовые трубы, тянувшиеся вдоль стен. Примитивный, но очень эффективный вариант центрального отопления. Зал был уставлен темными дубовыми скамьями с высокими спинками, так что он как бы разделялся на отсеки. Там же разместилось десятка два столов с резными деревянными столешницами толщиной дюймов 3. Стулья были им под стать. Заднюю стену занимал массивный дубовый бар с кофеваркой. За ним виднелась дверь, которая, очевидно, вела на кухню. Скудное освещение обеспечивалось подвешенными к потолку закопченными масляными лампами. Смит переключил внимание с интерьера на гостей. Как и следовало ожидать, клиентура состояла из обитателей казарм, расположившихся поблизости. В одном углу сидели несколько местных жителей, мужчин со спокойными худыми обветренными лицами типичных горцев. Почти все они были одеты в затейливо вышитые кожаные куртки и тирольские шляпы. Они мало разговаривали и тихо пили, как и еще одна группка цивильных граждан, их было около дюжины, явно не местного вида, которые тянули шнапс из маленьких стаканчиков. Но 90% посетителей были солдатами немецкого альпийского корпуса. Кто-то из них стоял, кто-то сидел, но все с воодушевлением орали «Лили Марлен». В припадке романтической ностальгии в такт они размахивали литровыми пивными кружками, и количество пива, пролитого на мундиры товарищей и просто на пол, сравнимо было со средних размеров ливнем. За стойкой бара возвышался хозяин-гигант за сотни килограммов весом с круглым, как луна, лицом. Под его началом несколько девушек проворно наполняли кружки, заставляя ими подносы. Еще несколько бегали по залу, подавая полные и собирая пустые кружки. Одна из них остановила на себе взгляд Смита. И неудивительно. Странно было бы, если кто-нибудь из присутствующих не обратил на нее внимания, но такого не случалось. Будь у нее другое личико, не такое простодушное, она наверняка стала бы победительницей конкурса названия «Мисс Европа». Пусть даже она не была безупречно красива, а всего лишь мила и обаятельна лицом, зато ее фигура восполняла все несовершенства. Одетая в клетчатую юбочку и тирольскую блузку с низким вырезом, она, должно быть, приносила своему хозяину по местным меркам целое состояние. Всеобщее внимание, которое она к себе привлекала, не всегда выливалось в одни только бросаемые на нее восхищенные взгляды. «Не будь на ней корсета, ходить бы ей в синяках», — подумал Смит. Приблизившись к нему, она отряхнула своей белокурой головкой и приветливо улыбнулась. «Чем могу служить, мой господин?» «Темного пива, пожалуйста», — вежливо ответил Смит. «6». «С удовольствием, мой господин». Она вновь обворожительно улыбнулась, одарив его в придачу долгим оценивающим взглядом васильковых глаз, и величественно удалилась. Шефер с ошарашенным видом, глядя ей вслед, тронул Смита за плечо. «Теперь, наконец-то, я понял, зачем оставил родную Монтану, босс». В его голосе звучало то же удивление, что было написано на его лице. «Совсем не из-за лошадей». «Не отвлекайтесь, лейтенант», — Смит задумчиво посмотрел вслед девушке, потер подбородок и медленно проговорил. «Кёльнерши лучше осведомлены о том, что происходит в округе, чем любой шеф полиции. А эта штучка, похоже, знает об этом лучше всех. Да, надо, пожалуй, попробовать.
Что попробовать?
Подозрительно переспросил Шеффер.
Закинуть удочку.
Я первый ее приметил, обиделся Шеффер. Будешь вторым, пообещал Смит. Игривый смысл его слов не вязался с холодным взглядом глаз, шаривших по залу. «Когда получишь пиво, погуляй, послушай, не упомянет ли кто-нибудь Карнаби или рейхсмаршала Розимейера?» Приметив свободный стул, он направился к нему и сел, вежливо кивнув мутноглазому капитану, что-то втолковывшему двум лейтенантам. Капитан почти никак не среагировал на присутствие Смита. Впрочем, как заметил Смит, вообще никто не обратил внимания ни на него самого, ни на его спутников. Аккордеонисты более-менее дружно закончили игру примерно на одной ноте, и пение умолкло. На несколько секунд 400 солдат притихли, ностальгируя и пребывая наедине с Лили Марлен, притулившейся к фонарю у казармы, а потом, как по команде, тишину разорвал гул голосов. 400 солдат с недопитыми кружками в руках были не в силах предаваться сентиментальному порыву слишком долго. Смит увидел направлявшуюся в их сторону девушку с 6 кружками на подносе. Она ловко лавировала в толпе, привычным жестом отражая поползновение восхищенной солдатни. Она разнесла пиво спутникам Смита, и те сразу же рассеялись по залу. Девушка огляделась, нашла взглядом Смита, задорно улыбнулась, подошла и поставила перед ним пиво. Прежде чем она успела отстраниться, он обхватил ее за талию, привлек к себе и усадил на колени. Сидевший напротив капитан прервал беседу, негодующе уставился на Смита, открыл было рот, чтобы высказаться, но, встретив упреждающий взгляд майора, решил, что лучше не вмешиваться, и разговор потек своим чередом. Смит же, переведя взгляд на красотку, ущипнул ее за талию, похлопал по колену и улыбнулся, насколько мог самодовольно. «Как же зовут мою альпийскую розочку?» — проговорил он. «Хайди». Она попыталась освободиться от объятий, но не особенно настойчиво. «Пожалуйста, гер майор, мне надо работать». «Самая важная работа — развлекать солдат Фатерлянда», — громко заявил Смит. Не упуская Хайди, он сделал большой глоток и продолжал уже потише, не отводя кружку от лица. «Хочешь, спою тебе песенку?»
«Какую еще песенку?»
— вяло отозвалась Хайди.
«Я тут всякого наслушалась».
«У меня лучше получается свистеть, слушай», — и он стал тихонько насвистывать лорелею.
«Нравится?»
Хайди было напряглась, но сразу же расслабилась и кокетливо улыбнулась. «Очень мило, гермайор, уверена, вы поете замечательно». Смит со стуком поставил кружку, вызвав явное неудовольствие на другом конце стола, и поднес руку к губам, чтобы вытереть пену. Хайди по-прежнему улыбалась ему, но глаза ее были серьезны. Прикрыв рот рукой, Смит спросил: «Кто эти люди у стойки, гражданские?» «Не оборачивайся».
«Гестапо».
Она сделала демонстративную попытку освободиться от объятий. «Из замка».
«Один из них читает по губам», — Смит опять поднес кружку ко рту. «Они следят. У тебя в комнате через 5 минут. Двинь меня хорошенько».
Хайди недоуменно взглянул на него, скрикнула от боли, почувствовав, как он совсем неигриво ущипнул ее. Отпрянула, размахнулась и звонко, так что слышно было по всему залу, шлепнула его по щеке. Голоса стихли, руки замерли, не донеся кружки до места назначения, и все глаза обратились в их сторону. Смит, как и задумывал, оказался в центре всеобщего внимания. Так мог вести себя только тот, кому не было необходимости таиться. Хайди вскочила, аккуратно расправила юбку, подобрала со стола записку, которую заранее положил Смит, и удалилась, высоко держа головку. Смит с раскрасневшимся лицом гневно поднялся, собираясь уйти, но его остановил капитан. Это был щеголеватый молодчик, типичный выкормыш Гитлер-Югенда, вышколенный и умеющий держать себя в руках, но под пивными парами немного утративший над собой контроль.
В его налившихся кровью глазах читалась уверенность в собственной значимости и правоте. «Ваше поведение недостойно звания офицера вермахта», — во всеуслышание заявил он. Смит ответил не сразу. Гнев и обида постепенно сошли с его лица, и оно стало непроницаемым. Не мигая, уставился он на капитана, и тот, не выдержав, первым отвел глаза. Когда Смит заговорил, голос его звучал так тихо, что его вряд ли слышали за соседним столом. «Надо добавлять гермайор, если вы обращаетесь ко мне, малыш», — сказал он ледяным тоном. В его глазах тоже сквозило холодом. «Майор Бернт Гиммлер, вам, возможно, знакомо мое имя?» Он многозначительно помолчал, и капитан под его взглядом сразу как бы стал меньше ростом. Гиммлер, шеф гестапо, был человеком, наводившим ужас на всю Германию, и собеседник мог оказаться его родственником. «Обратитесь ко мне утром в 8», — коротко бросил Смит и ушел, не дожидаясь ответа. Капитан, мигом отрезвев, молча кивнул и бессильно опустился на стул. Пока Смит шел к двери, болтовня возобновилась. Для солдат, засланных в это отдаленное место, единственным развлечением было пиво, пиво в огромных количествах. Естественно, что подобные инциденты случались то и дело, и, конечно, тут же забывались. По пути Смит ненадолго остановился возле Шефера. Сорвалась рыбка. «Еще бы! С таким заходом!» «А, кстати, что вы ему сказали этому капитану?» — полюбопытствовал Шефер. «Дал понять, что я родственник Гиммлера». «Босса гестапо?» — недоверчиво переспросил Шефер. «Рискуете?» «Я не могу позволить себе полагаться на случай», — загадочно ответил Смит. «Пойду попытаюсь счастье в дубовом дворе. Может, там больше повезет. Вернусь через 10 минут, не позже». Он оставил Шефера рассеянно смотреть себе вслед. Жестом отстранил шедшего ему навстречу Карачолу и вышел. Сделав несколько шагов по деревянной мостовой, он остановился и быстро огляделся. Улица была пуста. Он повернул за угол и свернул во двор дикого оленя. Там он нашел деревянный сарайчик. Убедившись, что слежки нет, осторожно открыл дверь. 8 часов, — бросил он в темноту. «Пошли». Послышался шелест одежды, и на пороге появилась Мэри. Она сильно дрожала. Лицо ее посинело от холода. Она вопросительно посмотрела на Смита, но он молча взял ее за руку и быстрым шагом повел к черному входу в кабачок. Они очутились в тесной прихожей, слабо освещенной масляной лампой, поднялись по лестнице и остановились у второй двери справа. Дверь без труда открылась. Комната была маленькая, просто обставленная. Судя по чехлам из веселенького ситца и туалетным принадлежностям на трюмо, здесь обитала женщина. Мэри села на кровать, похлопывая себя по бокам в попытке согреться, и без особого восхищения посмотрела на Смита. «Представляю, как тебя забавляет эта игра», — грустно сказала она. «Ты тут в своей стихии». «Инстинкт», — объяснил Смит. Он склонился над плохо горевшей масляной лампой у кровати, прибавил свет и, окинув глазами комнату, взял в углу потрепанный кожаный саквояж, бросил его на кровать и раскрыл. Там лежала женская одежда. Он обхватил Мэри за плечи и заставил встать. «Не тяни время. Снимай свои шмотки, все до нитки и переодевайся. Здесь все, что нужно». Мэри смотрела, не понимая. «Переодеваться в это? Какого черта?» «Не спорь, быстро». «Ладно», — сдалась она. «Отвернись, по крайней мере». «Не волнуйся», — примиряюще сказал Смит. «У меня совсем другое на уме». Он подошел к окну, постоял, глядя в щель между ситцевыми занавесками, и снова заговорил, поторапливаясь. «Ты явишься как будто с автобуса из Штайнгадена, который прибывает через 20 минут, с этим саквояжем, там остальная одежда. Зовут тебя Мария Шенк, ты из Дюссельдорфа, кузина девушки, которая здесь работает. У тебя туберкулез, поэтому ты вынуждена была оставить работу на фабрике и для поправки здоровья приехала в горы. Кузина помогла тебе устроиться на работу в Шлосс-Адлере. Здесь твои документы, разрешение на проезд, рекомендации и письма с правильными штемпелями в доказательство всего сказанного. Они в сумочке, которая лежит в саквояже. Все понятно?»
«Кажется, все», — неуверенно ответила девушка. «Но неужели нельзя объяснить, Бога ради, только одно?
Все понятно или нет?» — нетерпеливо прервал ее Смит. «Время, малышка, время, все понятно. Мария Шенк, Дюссельдорф, фабрика «Туберкулез», здесь кузина, Штайнгаден, да, все понятно».
Она натянула через голову плиссированное синее платье, расправила его и удивленно заметила.
«Точно мой размер, просто как на меня сшито».
«Оно и было сшито специально для тебя», — Смит повернулся проинспектировать результат.
«36, 26, 36 или как там? Мы зашли к тебе на квартиру и позаимствовали одно платье в качестве образца. Наша фирма работает четко».
«Вы влезли ко мне в дом?» — медленно переспросила она.
«Зато теперь ты прилично выглядишь», — рассудительно ответил Смит. Он оценивающе оглядел ее.
«Очень тебе идет».
«Приятно слышать», — с чувством сказала она. В глазах ее было замешательство. «Должно быть, все это готовили неделями, одежду и документы».
«Да, это не быстро делается», — подтвердил Смит. «Техотдел особенно тщательно работал над твоими бумагами. Пришлось потрудиться, прежде чем впустить тебя в клетку со львом».
«Не быстро», — раздумчиво проговорила Мэри.
«Не быстро. Но самолет генерала Карнаби разбился только вчера утром». Она внимательно смотрела на него, и на ее лице смущение сменилось неприкрытой злостью.
«Вы знали, что он разобьется».
«Наконец-то и ты угодила в яблочко, малышка», — весело откликнулся Смит. Он нежно похлопал ее по плечу. «Мы его и подставили».
«Не хлопай меня», — горячо выкрикнула она, но тут же овладела собой и продолжала уже спокойным тоном, хотя в глазах ее все еще сверкал гнев.
«Да была ли вообще аварийная посадка?»
«Можешь быть уверена, самолет еле сел на аэродроме баварского спасательного авиаотряда. Местечко называется Оберхаузен, 5 миль отсюда. Кстати, мы оттуда будем улетать».
«Улетаем оттуда», — повторила она и осеклась в отчаянии, покачав головой.
«А в самолете, я слышала, ты говорил, что если операция провалится или вам придется рассеяться, надо встречаться у швейцарской границы».
«Неужели?» — в голосе Смита прозвучало любопытство.
«Я, видно, что-то напутал».
«И ты осмелился рисковать жизнью американского генерала и планами по открытию второго фронта?»
«Вот почему я так спешу в Шлосс Адлер», — Смит откашлялся. «Я должен быть там прежде, чем они сообразят, что никакой это не американский генерал, и что он знает о втором фронте не больше, чем я об обратной стороне Луны».
«Так он подсадной?»
«Его фамилия Джонс», — подтвердил Смит. «Картрайт Джонс, американский актер. Трагик он никудышный, но Карнаби из него не дурной. Похоже, они как две капли воды». В глазах девушки мелькнул ужас.
«Вы рискуете жизнью невинного человека».
«Ему хорошо заплатят», — перебил ее Смит. $25 000 за один выход. Это будет пик его профессиональной карьеры».
В дверь легонько стукнули два раза. Плавным движением руки Смит выхватил пистолет, автоматический маузер. Еще одно движение, и майор оказался у двери, резко отворив ее. Вошла Хайди, и Смит закрыл за ней дверь.
«Ну вот, кузины в сборе», — объявил он.
«Мэри, это Хайди, я удаляюсь».
«Ты уходишь?» — озадаченно воскликнула Мэри.
«А мне-то что делать?»
«Хайди все скажет».
Мэри с сомнением посмотрела на девушку.
«Хайди?»
«Хайди, наш лучший агент в Баварии с 1941 года».
«Лучший?» — Мэри покачала головой. «Не верится что-то».
«Вот и другим не верится».
Смит восхищенно обозрел прелести Хайди.
«Черт меня раздери, какая роскошная маскировка».
Смит вышел через черный ход из кабачка и оказался в кромешной тьме, выжидая, пока привыкнут глаза.
Ему показалось, что с тех пор, как они закатились в дикий олень, снегопад усилился. Ветер тоже заметно посвежел, в общем, мороз крепчал.
Смит свернул налево, поднялся на две ступеньки и не сдержал возгласа досады, споткнувшись о какой-то невидимый предмет. Он полетел в сугроб. Трижды перевернувшись в снегу, на случай, если его поджидает вооруженный противник, он по-кошачьи ловко вскочил на ноги с маузером в одной руке и фонарем в другой. Он зажег фонарь и посветил вокруг. Улица была пуста. Да, людей на ней не было, зато Смит разглядел, обо что споткнулся. Это было тело мужчины в форме сержанта альпийского корпуса, лежавшего на снегу лицом вниз. Смит нагнулся и перевернул труп. Под ним краснело огромное пятно, китель пропитался кровью. Майор направил луч фонаря в лицо трупа. Теперь для этого человека все в прошлом. Университетская тишина, медовые пряники к чаю. В чем виноват именно он? Обвинение Смит видел на этом мертвом лице. Неподвижные глаза Торренс Смиза смотрели на него с безмолвным упреком. С окаменевшим лицом Смит поднялся, посветил перед собой фонарем. На снегу никаких следов борьбы. Но борьба наверняка была. Несколько пуговиц на кителе было вырвано с мясом, а воротник оторван. Смизи недешево отдал свою жизнь. Не выпуская из рук фонарь, Смит медленно прошел по узкому проулку. Остановился. Следы на снегу, темные пятна на протоптанной дорожке, брызги крови на деревянной стене кабачка, так вот где они схватились. Смит выключил фонарь, сунул в карманы пистолет и фонарь, вернулся на главную улицу, по одну ее сторону находился дикий олень, откуда опять раздавалось нестройное пение, по другую, за почтой, ярко освещенная телефонная будка. В ней, оживленно говоря что-то в трубку, стоял человек в военной форме, которого Смит раньше не видел, а улица по-прежнему была пуста.